Итак, древнеримлянин и древнерим. Кто это и что это? Надо сказать, что тема древнерима сейчас весьма популярна. Мой коллега Владимир Гончаров из Воронежа посчитал на начало этого года ВКонтакте, насчитал 125 групп по Древнему Риму с числом участников более 500. Понятно, участники повторяются, я сам где-то в дюжине групп состою, но, тем не менее, это говорит все-таки о большом интересе. И нередко читаю там всякие статьи, которые пишут участники этих групп, нередко полтора названия, почитавшие в книгах и уже готовы писать о Древнем Риме. Есть там фраза, часто встречающаяся, которая меня раздражает. Фраза звучит это так. «В Древнем Риме было». Возникает вопрос, в каком Древнем Риме? История Древнего Рима насчитывает 12 веков. От маленькой деревни на берегу реки Тибр, здесь перед вами реконструкция той деревни, откуда начался город Рим. Вот в таких хижинах они жили. Человек стоит здесь, чтобы показать масштаб. В хижинах, выбитых в камне, а то, что видите, дырки, это для столбов. Вокруг них плетень делался и обмазывался глиной. И Римом эпохи империи, который превратил Средиземное море во внутреннее Римское озеро, охватив территорию, которая, на которой жило, по подсчетам исследователей, до 40% населения земного шара. Ну, треть точно. Часть приходилось, понятно, еще на Китай, примерно столько же в Индии, и это все человечество в трех пунктах сосредоточенное. Так что это разные Римы будут. Рим начальный и Рим эпохи расцвета империи. И дело даже не в размерах, а в людях, которые жили на этой территории. Поэтому и звучит в заглавии лекции, кто такой древний римлянин. Во втором веке нашей эры, во время расцвета Римской империи, золотой век Римской империи, правление династии Антонинов, по подсчетам исследователей, три четверти римских граждан, подчеркиваю, не население Римской империи, а именно граждан, то есть привилегированные группы населения, так вот, три четверти этих римских граждан были вольноотпущенниками, либо потомками вольноотпущенников, то есть либо сами были рабами, либо потомками рабов. Можно ли их назвать настоящими римлянами? По-моему, нет. Ну, известный апостол Павел, он был римский гражданин. По статусу он был римский гражданин. Но какое отношение он имел к римской культуре и к римской истории? Понятно, никакого. А в 212 году нашей эры император Каракалла, по причинам полностью нам точно неизвестным, но он объявил, издал эдикт, по которому объявил почти всех жителей Римской империи римскими гражданами. Но, по всей видимости, это было сделано для того, чтобы всех уравнять в налоговой системе. Потому что были люди разных статусов, у них были разные, соответственно, к ним налоговые претензии, а так облегчалась налоговая служба. Возможно, возможно. Но тем самым мы уже здесь видим то явление, которое пройдет, можно сказать, красной нитью через мою лекцию. Здесь, в этом акте императора Каракаллы, Рим предвосхитил современное понимание гражданства. И кто сейчас гражданин? Это, как правило, подавляющее большинство жителей данного государства. Ну, за некоторым исключением, есть государство, где это не большинство. А гражданин в античности – это член узкой, привилегированной общины. И мы видим, что после указа Каракаллы понятие «римский гражданин» стало идентичным современному пониманию гражданина. То есть Рим опередил на пару тысячелетий современное понимание гражданства в этом плане. Так вот, когда говорят, в Древнем Риме было, как правило, подразумевают Римскую империю. Понятно почему. Римская империя, конгломерат народов, наций, племен, такой плавильный котел, он вполне осознанно сейчас ассоциируется с Европейским Союзом, которые как бы вроде бы ставят те же самые задачи. Но самое главное, Римская империя имеет неизмеримо больше источников, чем Римская республика. Скажем, из 16 томов корпуса римских надписей, 15 – это Римская империя. А первый, куда входит Римская республика, туда входят еще и надписи эпохи императора Августа. И мы имеем изумительные археологические находки, которые вводят нас прямо в самую гущу обычной жизни, позволяют представить себе жизнь древних римлян. Ну, например, как один солдат пишет домой из Галлии с просьбой послать ему носки. В отличие от современной моды, римские солдаты носили носки с сандалиями. И ничего в этом не видели плохого. Так вот, вот такие, знаете, детали вводят нас в самую жизнь римского общества. А вот от эпохи республики до нас зашло гораздо меньше источников. А если брать раннюю республику, то проблемы источниковедения стоят очень остро. Потому что время историографии, то есть первые историки, появились поздно, в конце 3 века. Напомню, а Рим возник в середине 8-го. То есть получается, что он 500 с лишним лет обходился без собственных историков. Вот что они могли знать о ранней истории, тут сказать сложно, да? Проверить это сложно. Поэтому апелляция к империи вполне понятна. Но можно ли назвать империю настоящим Римом? Коллеги меня могут осудить, но я скажу нет. Я сам занимаюсь римской религией, эпохи республики. И иногда приходится заходить в своих исследованиях в эпоху империи. И знаете, такое ощущение, как ты приезжаешь в другой город, то есть вроде бы все то же самое. Те же самые стоят пятиэтажки, те же самые дома стоят, но ощущение совершенно другое. Также и с той же самой моей римской религии. Те же самые жрецы, те же самые культы, те же самые боги, но система поменялась. И главное, конечно, и люди поменялись. Люди поменялись. Все-таки, на мой взгляд, настоящий римский характер, римская цивилизация – это эпоха гражданской общины, то есть это эпоха республики. А с империи начинается новый Рим. Да, он стоит на том же самом месте, как и Москва стоит на том же самом месте, где стоял 100 лет назад. Но где этот неповторимый московский говор, булочная, прачечная, где это знаменитое московское гостеприимство? Всего этого уже нет. Также и Рим стоял на тех же самых 7 холмах, но он изменился. Найти в Риме начало империи настоящего коренного римлянина было посложнее, чем коренного москвича. Ведь такую просто две цифры вам приведу. 115 год до нашей эры. Перепись показала римских граждан 394 тысячи. Ну, около 400 тысяч. Перепись 28 года до нашей эры 4 миллиона. То есть рост в 10 раз. За эти 100 лет на Рим обрушились кровавые гражданские войны, где римляне с удовольствием резали друг друга. Откуда такой рост? А потому что гражданские права были распространены на жителей Италии. На жителей Италии. Да, это были родственные римлянам племена, говорили на близких языках, поэтому латынь быстро их вытеснила, эти самые племена, приветствую сенаторов, быстро их вытеснила. То есть как для нас белорусы, украинцы и так далее. Похоже, но все-таки не то. У них своя история, вот, у них свои представления. Вот. К тому же, когда давалось гражданское право в массовом масштабе, у них не было стремления стать как римляне. Когда дают гражданское право одному человеку, он пытается тут же побыстрее вписаться в новый коллектив. А когда целые области, а перед кем хвастаться, что это римский гражданин, все такие же, такие же. Так что моя лекция будет посвящена именно настоящему, коренному, насколько можно это, конечно, говорить, в кавычках, национальному, конечно, тоже в кавычках, потому что нации еще не было, но именно тому Риму, который нес в себе свою уникальную особенность. Конечно, империя тоже Рим, и тоже уникальна, но это, повторяю, другая история. Так вот, когда говорят об империи, здесь перед нами карта республики, как видите, основная часть римской территории была захвачена еще в эпоху республики. Так вот, когда говорят, Древнем Риме было, обращается к истории империи, и здесь мы можем отметить ряд штампов. Что такое штамп? Это вполне достоверные сведения, но которые нуждаются в том, чтобы их ограничили во времени и пространстве. Ну, первый штамп, что приходит на ум, это, конечно, гладиаторские бои. Конечно, ужасное зрелище, когда люди убивают людей на потеху зрителям. Я не собираюсь оправдывать гладиаторские бои, хотя, помню, в одном из документальных фильмов, по-моему, BBC, ведущий долго и жаром критиковал римлян за это кровавое зрелище, а в конце грустно заметил. Если бы сейчас бы объявили продажу билетов настоящий, непоказной настоящий гладиаторский бой с настоящей смертью, билеты отлетелись бы моментально. Ненамного мы от них и ушли. Я думаю, он вполне прав, вполне прав. Но все-таки нужно сказать несколько моментов, чтобы уточнить наше возмущение этим римским зрелищем. Не римляне придумали гладиаторские бои. Господствующее мнение утверждает, что они пришли из Этрурии, то есть из области к северу от Рима. Скорее всего, все-таки из Кампании, из области к югу от Рима, где скрестились влияние культур греков, этрусков и итальянских племен, прежде всего самнитов. То есть такой конгломерат разных народностей и породил данное явление. Первые гладиаторские бои в Риме произошли в 264 году до н.э. Вот. А Рим, напомню, возник в 753 году, то есть через 500 лет после основания Рима. И первоначально эти бои носили характер сакрального религиозного ритуала при похоронах знатных римлян. То есть то, что мы знаем в славянской истории тризна. Здесь, кстати говоря, на этой мозаике вполне конкретный бой, это, можно сказать, фотография конкретного боя. Здесь видно, кто у нас и победитель. Надпись «Побеждает», видите, «Викит». Вот. И, соответственно, кто проиграл. Вот этот значок, «Тхета», греческое слово, «танца», «смерть», ставили на теме, кто был убит в бою. Вот здесь, видите, тоже «танца», «смерть». Здесь еще один такой мозаик гладиаторских боев. Ну и здесь тоже вы легко определите, кто погиб из этих изображений. Тоже здесь конкретного сцена боя показана. И первое время гладиаторские бои были редкостью. Ну раз, ну, десятилетия, два десятилетия происходили. И лишь в самом конце республики, в конце II века до н.э. они стали частью общественных обязанностей магистратов. И очень быстро завоевали популярность, и пик расцвета гладиаторских боев приходится на первый век до нашей эры, первый век нашей эры. А что такое эти два века в римской истории? Это время перехода от республики к империи, когда ломалась прежняя система ценностей и создавалась новая система ценностей. А вот такие переходные периоды, мы отмечаем, всегда сопровождаются падением морали и нравственности. Поэтому нетрудно и увидеть, что именно на этот переходный период мы видим всплеск интереса к гладиаторским боям. Потом постепенно он падает, а затем вмешивается проповедь христианства, ну и в IV веке гладиаторские бои были отменены. Это первый штамп. Гладиаторские бои, жестокий спорт, даже не спорт, а жестокое убийство, но тем не менее все-таки скажу, что не римляне его изобрели, и не во все времена римской истории это зрелище применялось. Хотя, конечно, это никак не оправдывает. Второе, конечно, на ум приходит разврат. Понятно, когда вы смотрите голливудские фильмы о римском разврате, они отражают не ситуацию в Риме, а всего лишь эротические фантазии режиссера. Это понятно. Но разврат в Риме, конечно, был. Кто же это будет отрицать? Здесь перед вами вывеска публичного дома. Обратите внимание, она оформлена на мифологический сюжет. Триграции. Рядом сидит мамка, понятно, кто владеет этим самым публичным домом. И название «У сестер» от Сорорес, это вывески. Несомненно, это было. Но опять-таки, когда мы можем говорить о разврате? Для ранней римской истории, я думаю, бессмысленно говорить, когда римляне были окружены кольцом врагов, постоянно бились за свое существование, тут было не до изысков. Вот когда в Рим хлынул поток богатства, когда резко увеличилось количество граждан, то есть, соответственно, общественный контроль резко снизился, когда в римское общество вошли граждане из других народов, тут да, мы можем уже говорить и о разврате. Однако, на какой период приходится всплеск этого разврата? Опять те же самые. Первый век до нашей эры, первый век нашей эры. Смена системы ценностей. И если юноша конца республики хвастался количеством побед над женщинами, то юноша II века нашей эры уже хвастался тем, что женился девственником. А тут уже подключилась и проповедь христианства, и, соответственно, ситуация опять стала меняться. То есть, опять-таки, был в Риме разврат, был, но не во всю историю, не во всех слоях и не среди всех семей, само собой. Хотя, конечно, тоже было. Третий штамп это, конечно, римляне, суровые рабовладельцы. Это картинка из школьного учебника, по которому еще я учился. Изображен толстый римлянин, перед ним несчастный старик-раб, а за его спиной, обратите внимание, два изможденных раба, прямо освенцем какой-то, тащат с трудом корзину с виноградом. Эта картинка навеяна рабством негров в Америке в XIX веке. В XIX веке науке казалось, что изучать римское рабство проще простого. Изучай рабство на плантациях в Северной Америке и с необходимыми изменениями переноси эту информацию на Древний Рим. Но дело в том, что плантационное рабство было включено в мировой капиталистический рынок с его законами, а римское рабство подчинялось патриархальному обществу. И отношение к рабам было вполне деловое, как обычной рабочей скотине. Как писал Катон Старший, известный римлянин, я еще, может, сегодня буду вспоминать один из моих любимых героев древнеримской истории, знаете, такой идеальный штампованный римлянин. Вы его знаете по фразе «Карфаген должен быть разрушен». Вот. Но это, по-моему, скажем, не самое большое достижение, а этот человек сыграл большую роль и в римской политике, и в культуре, и показательно, что он стал в дальнейшей истории идеальным римлянам. Хотя мы знаем, что на этом солнышке были свои пятнышки вот, по его биографии, но тем не менее. Так вот, Катон Старший, который через два века известный писатель Плутарх осуждал за жестокость по отношению к рабам. А почему жестокость? Он старых рабов выгонял на волю, не желая их кормить. Очень жестокий рабовладелец, да? Так вот он писал, рабам не должно быть плохо, они не должны голодать и мерзнуть. Понятно, если раб будет голодать и мерзнуть, он будет болеть, какой с него работник? То есть здесь не было гуманизма, здесь был чистый рациональный расчет. Но массового мора рабов не было. Тем более рабы стоили дорого. Были, конечно, краткие моменты, когда после успешных завоевательных войн на рынок выбрасывалось большое количество рабов. Само собой, это снижало цену на них, но это краткие моменты. Тем более, что раб рабу рознь. Раб из отряда «бери больше, кидай дальше» и больше ничего не умеет. Понятно, стоил дешево. А раб-ремесленник в Риме стоил как годовой доход от средней рабовладельческой виллы, где трудилось 15-20 рабов. Вот купив раба за стоимость годового дохода от своей виллы, ты будешь над ним издеваться? Да ты его лелеять будешь. Ну а если посмотреть в Афины, вот раб стоил как годовой доход среднезажиточного афиняина. То есть это была очень дорогая, но очень выгодная покупка. Если опять возьмем Афины, то есть ты купил раба, то уже можешь не работать. Он уже будет обеспечивать тебя и твою семью. Ну, на небольшом уровне, но вполне обеспечивать. А если два раба, то уже ты будешь жить вполне достаточно. Поэтому о рабах заботьтесь как о любом источнике дохода. Более того, если в эпоху республики действительно хозяин мог убить своего раба, да он сына моего родного мог убить, что ж там о рабе-то говорить, государство в принципе не вмешивалось в отношения между господином и рабом в эпоху республики и не имело такой возможности вмешиваться в эти отношения. Ну, полиции в Риме не было в то время. То в эпоху империи, когда государство усилилось, и оно стало вмешиваться в эти отношения и защищать рабов. Ну и рабовладельцев, конечно, в первую очередь, но и рабов тоже. А именно, стали защищать их права имущественные. Были рабы, которые были богаче своих господ, ну, как в России в эпоху крепостничества, когда какие-нибудь мануфактуристы крепостные были богаче своих помещиков. Вот. И хозяин уже не мог отнять имущество раба. Все требовалось решать через суд. Защищались и их личные права, хотя не признавалась семья у рабов, но тем не менее запрещалось продавать рабов в рось, если там они оставляют семью. Рабов стали карать за убийство отца, а все-таки отец – это понятие юридическое, прежде всего, до изобретения теста на ДНК. То есть признавали и это родство по отцовской линии. То есть ситуация менялась. Ну и я вам сказал в начале лекции о империи вольноотпущенников в II веке нашей эры. В Риме было несколько способов отпуска рабов на волю, и надо сказать, что вольноотпущенство было широко развито и в Греции, и в Риме. Вообще, как правило, рабов эксплуатировали лет до 30, а ну, самое золотое время с точки зрения физического состояния, а потом отпускали на волю. Отпущенный на волю раб продолжал сохранять обязательства перед хозяином, там была своя выгода. Так вот, в Риме было несколько способов отпуска рабов на волю, но самым, пожалуй, распространенным назывался виндикация. Когда претор, это второе по значимости должностное лицо в Риме, прикасался палочкой виндикта к рабу, произносил ряд сакральных формул, юридических формул, и это была действительно волшебная палочка. В это мгновение наш раб превращался из объекта права, а римское право не признавало, конечно, людьми, из объекта права свободного человека, но мало того, и в римского гражданина, и мог же сверху вниз смотреть на простых свободных. Смотрите, волшебное мгновение. Из никого ты становишься членом привилегированной господствующей касты. Это сословие в Риме. И таких же было большинство. Почему я сказал, что большинство римских граждан II века нашей эры – это бывшие рабы, вот получившие таким образом свободу. Так что у раба был стимул хорошо работать на хозяина, заработать себе свободу и стать членом этого привилегированного сословия. Ну и оставил напоследок, хотя это один из самых распространенных штампов, римляне – жестокие завоеватели. Ну, несомненно, мягких, пушистых завоевателей нет в природе, да? А римляне захватили, как видите, чуть не половину тогдашнего цивилизованного мира. Вот перед вами есть картина, точнее, рельеф с колонной Трояна, где, как видите, воины приносят императору Трояну, его легко опознать, внешность у него очень такая запоминающая, вот он Троян, приносит, как видите, головы, отрезанные головы врагов, да? Отрезанные головы врагов. Вот. Так, была там еще одна картиночка, что-то я пропустил, ну, неважно. Да, действительно, войны всегда вещь жестокая. И тем не менее, мы видим, что в Риме, то, собственно, как и во всем древнем мире, отношение к воинам было вполне благожелательное. В Риме считалось, что есть два честных источника дохода. Это война и земледелие. Торговля и тем более ростовщичество крайне осуждалось. Ростовщичество осуждалось, с ним постоянно боролись. Да? А война, полученная добыча на войне, была вполне честным источником дохода. Побежденные должны быть уже рады тому, что им жизнь оставили. Потому что по праву победителя могли их и убить. И вот здесь любопытная у меня цитата из римского историка Тита Ливия, это история конца республики начала империи, правление императора Августа. Он пишет о событиях Второй Пунической войны, когда римлянам пришлось брать штурмом отпавший от них город Сиракузы. Обратите внимание на два предложения. Значит, захватил Сиракузы римский полководец, известный полководец Марцелл. Марцелл в завоеванных Сиракузах и остальной Сицилии все устраивал честно и доброжелательно к вящславе своей и римского народа. Точка. Он отвез в Рим украшавший город статуи и картины, которыми изобиловали Сиракузы. Обратите внимание, эти две фразы разделены всего лишь точкой. То есть никакого противоречия для римского писателя здесь нет. Он правил честно, доброжелательно, все статуи увез в Рим. Все нормально, их имущество принадлежит нам по праву победителя. Марцелла осуждали в Риме. За что? За то, что он наводнил Рим прекрасными творениями греческого искусства и приучил суровый народ-завоеватель любоваться произведениями искусства, что подрывало воинскую силу и воинский дух. Вот за это его осуждали, а из-за того, конечно, что он ограбил эти самые Сиракузы. Но надо сказать, что... Надо сказать, что долгое время в войнах гибли в основном именно воины, то есть те, кто избрал себе это своей работой, профессией или так или иначе связан с войной. И лишь в 20 веке количество погибшего мирного населения превысило количество погибших воинов. По-моему, это началось с Балканских войн, которые предшествовали Первой мировой войне. И это породило новое негативное отношение к воинам. В древности же война была обычной мужской работой, ценимой в обществе, уважаемой в обществе. Поэтому не было никаких там афганских и вьетнамских синдромов, когда солдат возвращается с войны в мирную жизнь и не может найти себе там места. Поскольку твоя работа воинская уважалась, ценилась, то, соответственно, не было никаких и психологических проблем. Вот. Скажем, те же самые галлов, чтобы стать мужчиной, ты должен был убить врага и принести его голову. Не так все просто было стать мужчиной-то у галлов, да? А в Риме война была постоянным делом, ежегодной постоянной работой. И это уже создавало к ней спокойные отношения. Все-таки в Греции война была неким нарушением устоявшегося образа жизни. А в Риме это была часть обычной повседневной жизни. Ну, о чем я подробнее скажу послезавтра на лекции, посвященной римскому военному делу. И отсюда вытекает, естественно, свободное, спокойное отношение к убийствам на войне. Ну и повторяю, что белых пушистых завоевателей, конечно, не бывает, а римляне, конечно, завоеватели, никто там сомневаться не будет. Однако, вас, наверное, удивит, но этот народ-завоеватель считал войну нечестивым делом, неугодным богам делом. Поэтому очень важно было, чтобы война была справедливой. Был ряд условий, когда она справедлива. Если это война оборонительная, то есть враг на тебя напал, если ты помогаешь союзникам, если враг не выполняет твои справедливые требования, это самая хитрая такая, хитрый пункт, сами понимаете, потому что справедливость требований может по-разному пониматься тобой и врагом. Но как бы то ни было, просто так напасть из любви к искусству, из желания помахать мечом, это означало возможность гнева богов, который обрушится не на тебя, а на все государство. И мы знаем случаи из 2 века до нашей эры, когда после войны с Ганнибалом, Второй Пунической войны, поднялось значение отдельных полководцев, с чем Сенат достаточно успешно боролся, когда привлекали к суду полководцев, наместников провинции, которые по своей инициативе начинали войну, чтобы заработать себе добычу, славу, поскольку и обвиняли в том, что это грозило всему римскому государству. Они рисковали гневом богов. Потому что война должна быть справедливой. И в самом Сенате, ведь, понимаете, были разные фракции. То есть не так однозначно можно было и провести это решение о войне. Но представьте, возникает необходимость войны, да? Ну, точнее, ставится вопрос о войне. Но сейчас у власти консулами служат представители враждебной нам фракции. Естественно, наша фракция будет самой пацифистской. До тех пор, пока наши представители не станут консулами. Тогда мы станем за войну. Почему? Консулы — это тем, которым достанется слава от войны. Зачем нам усиливать противоположную партию? Мы будем пацифистами. Это тоже такой момент. И, конечно, такой момент, что самые тяжелые и серьезные войны утверждались на народном собрании. То есть на собрании тех, кому идти на войну. И они, конечно, думали, стоит или не стоит. То есть тоже такой нюанс. То есть как бы то ни было, но этот народ-завоеватель все-таки к каждой войне относился, конечно, индивидуально. Причем при том, что вся римская этика была пронизана воинским духом. От самого начала римской истории и до конца римской истории. Ну, согласно легендарным сведениям, за всю Римскую республику лишь однажды, в 235 году до н.э., был закрыт храм Януса на несколько месяцев. А закрытие храма Януса означало, что везде царит мир. Причем назвал это легендой, поскольку зимой римляне не воевали долгое время, вплоть до ранней республики точно не воевали, поэтому на зиму, конечно, он запирался, этот храм. Но, тем не менее, легенды, даже когда они неверные, они тоже важный источник для понимания цивилизации. Раз она возникла, значит, они сами себя воспринимали как народ, который постоянно воевал все 500 лет республики, и лишь 3 месяца в 35 году отдохнули от войн. То есть, понимаете, что эта легенда на чем возникла? На основании того, что... То есть, нет, сам факт закрытия храма в 235 году, конечно, это факт. Но легенда, что это единственный раз был, это легенда. Но она как раз говорит о воинственности римлян. Ну и как квинтэссенция моей такой несколько адвокатской речи о защите римлян, отмечу, что в конце Римской республики, в начале империи, римские юристы стали разрабатывать такую специфическую форму права, как ius gentium, право народов. Что это значит? Понимаете, для древности Средневековья, в общем-то, есть четкое противостояние свой-чужой. Убить своего согражданина – это не просто преступление, это религиозное преступление. А убить врага, вспомните историю про галлов, да? Это подвиг, это ты молодец. То есть совершенно разное отношение к своим и к чужим. И это считалось нормой, это считалось правильно. А римские юристы стали разрабатывать другую теорию, что есть естественное право, созданное природой для всех людей. И в этой системе все народы имеют определенные права. Есть гражданское право, это право каждого народа. А есть натуральное право, естественное, которое для всех народов свойственно. То есть, понимаете, чтобы народ-завоеватель признал, что права есть и у других народов. Это говорит о многом. Подобная теория была забыта, эта система права, и стала возрождаться, насколько я знаю, в XVI веке, и получив наиболее полное воплощение в работе Гуго Гроссе, тоже начало XVII века, о праве войны и мира. Как видите, и здесь Рим обогнал надолго развитие европейской цивилизации. А ведь именно римская культура лежит в основе нашей цивилизации. Вы скажете, а греческая? Греческая тоже, но опосредованная Римом. Через Рим она вошла в базу современной европейской цивилизации. И вот видим, что эти достижения, они не пропали в туне. Они рано или поздно опять проросли, даже будучи забыты. Но а римское право до сих пор актуальное. Правовые системы Германии, Франции, частично России основаны на римском праве. На римском праве. Насколько я знаю, что и в частном праве сейчас совершается у нас все-таки такой дрейф в сторону и на римского права, вот англосаксонской системы. Вот, ну, насколько опять-таки знаю. Так вот, когда говорят о жестоких римских завоевателях, которые подчиняли свободолюбивые народы Италии, здесь перед вами картина Римско-Италийского союза, его схема, да? Да, подчиняли. Но какую обязанность возлагали на подчиненные народы Италии? Одну обязанность – кровью поставлять контингенты, союзнические контингенты, в римскую армию. А что было бы, если бы римляне подчинили бы себе свободолюбивые народы Италии? Они по-прежнему продолжали бы воевать, убивая друг друга. Что несло римское завоевание? Оно несло внутренний мир. Оно прекращало внутренние войны, и вот эту агрессивную энергию всех этих племен, а она никуда не делась, эта энергия, она объединяла, обращала вовне, и они же получали от этого выгоду. Одно дело грабить таких же бедных соседей, как ты, а другое дело, объединив свои усилия, грабить богатые восточные царства. То же самое ситуация в Испании. Да, Испания на стадии поздней первобытности, да, племенной строй, да, свободолюбивые племена, которые воевали все со всеми. Два века римляне подчиняли Испанию, а потом два века Испания не знала войн. Так что несло римское завоевание? Зло или благо? Через зло – благо. Все-таки внутренний мир. Ну, представьте сейчас, какая европейская страна, многие европейские страны могут похвалиться двухвековым миром. А если возьмем расцвет Римской империи, то многие регионы современные европейские могли этим похвастаться. Двухвековой внешний мир, согласитесь, это дорого стоит. Да, через завоевание, но а как иначе? Как иначе? Либо они будут друг друга резать, либо мы им помешаем это делать. Поскольку они не понимают, значит, мы их заставим. Так вот, завершив разговор о штампах, хочу обратиться к любимой мною Римской республике. Как видели заставочку у меня в начале, да, за что я люблю Древний Рим. А я Римом занимаюсь уже 36 лет. 36 лет, да, то есть попал туда случайно, но в итоге понял, в этой случайности был зов судьбы. Поскольку я даже себе чувствую черты этого римского характера. А какие, я об этом чуть ниже расскажу. И первое, что мне нравится в римлянах, это, конечно, патриотизм. Как писал Цицерон, ибо дороги родители, дороги дети, родственники и близкие друзья. Но все привязанности всех людей вмещает в себя одно только отечество, за которое какой добрый гражданин усомнится, подвергнуться даже смерти, если она пойдет отечеству на пользу. Сейчас патриотизм слово во многом испошлено всякими ненужными определениями. Говорим, патриотизм тоже возникает ассоциация квасной, почему-то патриотизм. Пока человечество расколото, то любовь к той стране, с которой связана твоя судьба, она логична, она обоснована и она вполне рациональна. Поскольку каждое государство, каждый народ, естественно, гребет под себя. И, конечно, в идеале все человечество объединится. И все будем представители одного человечества. Но пока этого нет, то патриотизм – это вполне уважаемое, я бы сказал, даже очень важное качество. Очень важное качество. И в этом плане, конечно, Римская республика дает нам массу примеров патриотизма. И мне хотелось бы здесь немножко остановиться на нескольких эпизодах из времен Второй Пунической войны. Война с Ганнибалом, 218-201 года до нашей эры. Ведь характер народа лучше всего познается именно в годину бедствий. Когда все хорошо, то все хорошо и в семье, и в государстве. А вот испытания, они и проверяют, хорошо ли на самом деле все это. И, конечно, самый страшный год в Риме во время этой Второй Пунической войны – это 216 год до нашей эры, когда римляне потерпели страшное поражение в битве при Каннах. И в этой битве, вот эта битва при Каннах, видим, где курсор находится, да, по разным оценкам, оценки разные, ну, скажем так, примерно 50 тысяч римлян и союзников. Всего римлян в то время было, ну, 1200-250 римских граждан, да. Примерно седьмая часть римских вооруженных войск погибла в этой битве при Каннах. Я называю вам цифры, представьте себе, 50 тысяч взрослых мужчин нужно было зарезать. Не из пулеметов стрелять, а каждого из них конкретно, индивидуально убивали мечом. Это же страшная картина рисуется. 50 тысяч человек. После битвы были собраны золотые кольца, которые носили представители двух высших сословий. Это сенат и всадники. Так вот, по одним данным собрали ведро этих колец, по другим данным даже 15 ведер. Но как 15 ведер, мне кажется, многовато. Мы знаем, сколько погибло сенаторов. Там погибло 80 сенаторов. И море так называемых, много так называемых всадников. Смотрите, ведро золотых колец. Это погиб цвет римского общества. Цвет римского общества. Так вот, как римляне отреагировали на это страшное поражение? Кстати говоря, через пару месяцев после битвы при Каннах еще два легиона попали в засаду в Северной Италии и тоже погибли. Только великий народ мог выдержать такой страшный удар. Командовали римским войском два полководца. Один аристократ, Эмилий Павел, а другой простолюдин. Не бедный, конечно, не бедный. Типичная ошибка, когда говорят, вот римские патриции там всем руководили. Патриции – это часть аристократии, а аристократия была не только патрицианская, но и плебейская. Вот, второй из Теренции Варон, он был из простых, богатых людей, ну простых. Вот. Командовали, как было в Риме принято, по очереди. И когда командовал войсками Варон, он выставил так неудачно свои войска, что они были окружены, и, как сказал, погибло много римских воинов. Хотя, надо сказать, что по косвенным данным, видимо, все-таки командовал войсками Эмилий Павел, то есть аристократ, а не этот Варон. Вот. По крайней мере, претензий при жизни к Варону не предъявлялось никаких. Ну, а последующая историография... Почему повесил всех собак на ворона, вполне понятно. Эмилий Павел героически погиб в бою, ворон бежал. Эмилий Павел аристократ, ворон простолюдин. Так тоже виноват. Ну, сами понимаете, тут выбор однозначен. Выбор однозначен. Так вот, Эмилий Павел погиб, а ворон бежал. И когда он во главе жалкой кучки всадников прибыл к Риму, то сенат и народ в торжественных одеждах вышел ему навстречу за городские ворота, а так встречали только победителей, и благодарил его за то, что он не отчаялся в победе, а прибыл в Рим, чтобы продолжить борьбу с коварным и опасным врагом. Представляете, какое величие духа? Не казнить подлеца, виновника найти и тем самым успокоиться. Нет, его благодарить. И тем самым гневка, то, естественно, закипает в душах граждан после такого поражения, он остается, но обращается на врага, а не на виновника. И он потом, кстати, долго командовал, потом на второстепенных театрах военных действий, никаких претензий, как я сказал, к нему не предъявляли. Тут еще один был момент очень важный. В Риме важную роль играла правильная передача власти от одних консулов к другим. Здесь и политика, и религия были тесно связаны. Так вот, самый безупречный способ – это когда от одного консула к другому, то есть когда консул проводит выборы. Если оба консула погибали, начиналась длительная процедура, так называемая, междуцарствия, и она порождала новых магистратов, которые с точки зрения религиозной были не вполне чистыми, понимаете? Вот. Поэтому то, что он спасся и прибыл, это тоже было важно. Это вселяло надежду. Ганнибал обратился к римским властям с предложением выкупить захваченных пленных. 7 тысяч воинов захватил в плен. Это была обычная практика той эпохи. Буквально в предыдущем году, в 217 году, римляне и карфагеняне обменялись пленными. Римлян оказалось побольше, и они доплатили за своих пленных. Вот. Но, понимаете, бывают ситуации, когда обычная практика невозможна, ибо она приведет к гибели. А это была именно та ситуация, когда римское государство повисло на волоске. И пришлось прибегнуть жестким, я сказал, жестоким решением. Как знаменитый приказ Сталина 227-й, да, не шагу назад. Легко осуждать сейчас. А тогда, когда мы знаем, что все дело закончилось, а тогда как это переживалось? Также и в Риме такая ситуация была. Непонятно было, чем все дело закончится. Сенат осаждали родственники этих пленных воинов, предлагая за свой счет их выкупить. Но Сенат отказался. И у трех римских, у трех античных историков одна и та же фраза повторяется, причем один из них — это знаменитый греческий историк Полибий, который еще общался с ветеранами этой войны. И есть подозрение, что это фраза из постановления Сената. Фраза звучит так. «Было отказано в выкупе, дабы внушить нашим воинам, что им остается либо победить, либо умереть». То есть никакой надежды. Попадешь в плен, выкупят. Нет. Кстати, Ганнибал ничего не потерял с этого. Он продал их на восток. И через 20 лет, когда римляне разгромили во Второй Македонской войне Филиппа II Македонского, по их просьбе греческие города отпустили оставшихся живых этих пленников. Осталось через 20 лет 2000, которых нашли из 7000 захваченных пленных. Вместо них Сенат из пустой казны нашел средства, точнее договорился, и выкупил 8000 здоровых рабов у их хозяев. Из них создал 2 легиона, пообещал свободу за победу. И что удивляло самих римлян? Эти рабы, они тут же моментально пропитались римским духом и сажались так, что удивляли свободнорожденных. Как и так? Это не может быть, они же рабы. Но никаких претензий к ним, как к воинам. Единственное, что в первое сражение был такой полукомический момент, им обещали свободу за голову врага. И полководец вдруг смотрит, что никак не идут воины в атаку. Непонятный приказ. Почему? Они выбегали из строя, убивали карфагенян, отрезали голову, бежали к нему и запиши меня, что я все, свободен. Пока он не отдал приказ, что все свободны, и они пошли в атаку и сгромили врага. Ну, опять-таки, в одном из пабликов недавно увидел очередной такой опус. Не, молодцы ребята, что пишут, молодцы. Интересуются Римом, пишут, но все-таки читать надо побольше книжек, еще что-то писать, который назвал их штрафными батальонами. Нет, за что их штрафовать-то? Рабы – это не люди, они ничего не виноваты, что стали рабами, это так распорядилась судьба, природа и так далее. Но штрафные батальоны в Риме появились. Из этого сражения Каннского спаслось, по-моему, 6 тысяч воинов, и в отличие от Ворона, их Сенат не простил, что они, имея оружие, не погибли на поле боя, а ушли оттуда. И всех их сослали на Сицилию до конца войны. А ведь когда тогда воевали? Не надо думать, что если началась война, призвали в армию, ты будешь до конца этого кампании там воевать. Нет, воевали попеременно. Даже на самый сложный год максимум в Риме служил, в римской армии служило 30% боеспособного населения. А остальные 70% они работали на полях, обеспечивая их продовольствием. И постоянно шла ротация этих кадров. А вот этих штрафников сослали до конца войны. А война длилась еще долгих 15 лет. Они не видели родных и близких. Да, сослали. Более того, через 2 года, в 2014 году, проведенная перепись нашла 2000 тех, кто попытался избежать армии. Ну, не все же были героями, понятно. Этих 2000 дезертиров туда же сослали, на Сицилию, до конца войны. Они помогли Марцеллу в 211 году захватить Сиракузы. Ну, помните, Марцелла, я показывал цитату, да? Захватить Сиракузы. Марцелл был первым римским полководцем, кто одержал победу над Ганнибалом. Маленькую победу, но все-таки первая победа была им одержана. У него был огромный авторитет. Если бы он глупо не погиб бы в засаде, куда сам зачем-то отправился на разведку, у него разведчика не было, то, скорее всего, бы именно он, ему бы досталась бы слава победителя Ганнибала, а не Сципиона. Но судьба распорядилась так. Так вот, Марцелл, обладая огромным авторитетом, просил Сенат простить эти легионы. Сенат отказался. И лишь в 202 году до нашей эры, в решающей битве при Заме в Северной Африке, эти легионы приняли участие в победе над Карфагеном, вот она Зама, победа над Карфагеном, и смыли позор Каннского поражения через 15 лет. Так что были, как говорится, и штрафные батальоны. Вот здесь и проявился римский характер. Там были еще разные интересные мероприятия, но главное, что общество сплотилось. Призвали всех юношей, которые не достигли еще боеспособного возраста, кто физически был готов, 16-летних и так далее, да. Должникам и преступникам сидели в тюрьме, обещали свободу, если запишутся в армию, 6 тысяч человек записалось. То есть все силы собрали и в итоге победили. Вот в этом величие этой нации сказалось. И еще один эпизод этой войны я скажу, на мой взгляд, очень показательный. 207 года нашей эры. Ганнибал заперт уже на юге Италии. Он отрезан от своих баз снабжения, это была Северная Италия, Галлия и Испания. Да? Баз снабжения, баз пополнения воинами. И было ясно, что победа над Ганнибалом – это дело времени. Надо просто дождаться, потому что его войска таяли. И вот из Испании вырвался его брат Газдрубал и пошел с ним на соединение. Все понимали, что если они соединятся, эти два войска, то все придется начинать сначала. Два римских войска сторожило одно Марка Ливия Салинатора на севере сторожило Газдрубала, а другое на юге Гая Клавдия Нерона сторожило Ганнибала. И вот этот Клавдий Нерон, дальний предок императора Нерона, принял смелое решение. А именно, он вывел из лагеря 6 тысяч воинов и 1000 кавалеристов, якобы он хочет атаковать какой-то из маленьких городков в окрестности. И когда они отошли на безопасное расстояние, он объявил им об истинной цели этого акта. Тут очень важный момент был какой. Большая часть войск осталась в лагере, сторожить Ганнибала. Но уход консула, конечно, подрывал, знаете, казалось бы, один человек, но он решал очень много, да? Вот. Поэтому было важно, чтобы подрывал силы римской армии. Очень важно было, чтобы это осталось в тайне от Ганнибала. И они бросились на север. Они бросились на север. За 6 дней прошли по горам 375 километров. Ну, там стояли уже базы снабжения, то есть буквально еле на ходу. Вся Италия застыла в ожидании. Понимали, сейчас решает судьба этой Ганнибаловой войны. Молодые ребята, не служившие в армии, шли к этому консулу и просили записать их в армию. Ветераны, служившие свой срок, шли к этому консулу и просили записать его в армию. Лучших он ставил войско. Оно постепенно увеличилось по мере продвижения по Италии. Шли по горам. И никто Ганнибал не доложил. Знаете, какая была сила духа об этом движении. Когда они достигли лагеря Ливия Салинатора, то тайком вошли в него. Ну и дальше античный автор пишет, что допустили ошибку. Поскольку там был лагерь два консула, то все приказы сдавались в двойном экземпляре, соответственно, дважды подавали сигнал трубой и так далее. И Газдрубал заподозрил, что прибыл второй консул. На самом деле, это было, на мой взгляд, это была хитрость. Почему? Ведь ушла малая толика войска с этим Нероном. Но Газдрубал заподозрил, что пришел консул со всем своим войском. Он послал разведчиков, они увидели, да, каких-то новых солдат, утомленных лошадей. Естественно, заработала логика. Раз южное консульское войско пришло на север, значит, мой брат разбит и погиб. Если он до сих пор жив, то они бы не рискнули двинуться на север. В итоге он попытался оторваться, но его догнали, разгромили. Он погиб как герой в первых рядах, Газдрубал. Им отрезали голову, сделали марш-бросок обратно 35 километров на юг. Эту голову подбросили в лагерь Ганнибала. Сурово, жестоко, но такова война. Так вот, что получается? Что римское войско прошло в сумме 750 километров. Принял участие в битве, и все это ускоренным маршем. И тут, естественно, приходит на ум знаменитый марафонский бег Афинского войска. Напомню вам, 490 год до н.э., первое вторжение персов на территории Эллады. Афинское и войско плюс 1000 воинов из Платеи встретились на границе, на территории равнины Марафона. Афинское войско победило, но персы сумели погрузиться на корабли и решили оплыть Аттику, чтобы атаковать Афины, оставшиеся без воинов. Все же воины были при Марафоне. И тогда афинское войско в полное вооружение сделало марш-бросок на 42 километра, сейчас это вошло в олимпийский цикл, этот марафонский бег. И когда персы приплыли к Афинской гавани, они увидели выстроившуюся фалангу и поняли, что опоздали и уплыли обратно. Подвиг? Подвиг. Никто не умаляет о подвиг. Но 42 километра – это и 750 километров. как по, не по этому поводу, но можно сюда слова Катона присоединить. Он описал один подвиг, совершенный римским офицером еще во время Первой Пунической войны, в 258 году до нашей эры. Римское войско оказалось в засаде безводной местности, и рано или поздно должно было погибнуть от жажды. И тогда один офицер предложил такой маневр. Взять с собой добровольцев, он выбрал то ли 300, то ли 400 добровольцев, ну 300 понятно, ассоциация с местами спартанцев, это все понятно. Они захватили холм, который стоял отдельно, и карфагенское войско подумало, что здесь какой-то хитрый маневр, и решил, что основное войско и так погибнет, все силы бросили на штурм этого холма. Все погибли, кстати, кроме этого офицера, его там нашли израненного под грудой трупов. Но римское войско сумело ускользнуть. И как по этому поводу заметил грустно Катон, подвиг Леонида у Фермопил, ну, сам 300 спартанцев, прославлен преданиями, песнями, историческими сочинениями, памятниками, а нашему офицеру, совершившему не меньше славный подвиг, досталась только малая похвала от полководца. Ну, надо сказать, что Катон здесь немножечко лукавил, потому что в римской армии была развитая система наград, вот, но это истекает из, знаете, такого типичного римского общего места, противоставления римлян, вот, не славолюбивых, этим славолюбивым грекам. Ну, надо сказать, что римская цивилизация и греческая, они однотипны, это так называемая полисная цивилизация, но есть один нюансик. Римская цивилизация столкнулась с греческой на стадии расцвета, а греческая была уже в стадии упадка. И вот это, конечно, порождало какое-то негативное отношение римлян к грекам. Если бы мы столкнулись бы с греками эпохи Персидских войн, там была бы немножко другая ситуация, так думаю. Но что случилось, то случилось. Но в чем-то он и прав, в чем-то он и прав. Все знают о подвиге этих 300 спартанцев при Фермопилах. Все знают. А кто знает, что вместе с этими тремя стами спартанцев отказались уходить и погибли 700 фесписцев, жителей города Феспия. И плюс еще фиванцы остались. Ну, их, правда, говорят, заставили, но не суть важно. Они тоже погибли в бою как герои. Но о 300 спартанцев знают все, а 700 фесписцев – это уже нужно погружаться в историю. Такова история, она несправедлива. Кто первый добежал до штаба, тот и медаль получил. А кто погиб в бою, тому даже славы порой не достается. Так что всю славу притянули себя спартанцы. Ну, поговорим теперь мы о римском характере. Конечно, говорить о римском национальном характере не очень правильно, поскольку нации тогда еще не было. Тем не менее, есть некие черты, которые определяют особенности поведения людей. Понятно, не всякий немец пунктуальный, не всякий русский щедрая душа, но тем не менее, все-таки какие-то черты определяют особенности того или иного народа. Здесь две картинки изображают римляна эпохи империи, это, которые слева от вас. Это мраморный бюст, вот он, да, эпоха империи. А это римлян, так называемый Брут эпохи республики. И вот имперский и республиканский римлянин смотрят друг на друга. Перекличка эпох, да. Так вот, как римляне воспринимали себя сами? Здесь мне обозначено красным цветом, как они себя воспринимали. Конечно, как людей храбрых. Но я думаю, доказывать, что римляне люди храбрые, бессмысленно. Люди, завоевавшие весь тогдашний западный цивилизованный мир, не храбрыми быть не могут по определению. Здесь все понятно. Дальше. Стойкость и выносливость. Да, вот, значит, это характерно для римского характера. Им не свойственно, понимаете, вот какой-то такой экстаз, как у скандинавских воинов, берсерк, выскакивать в ажиотации на поле боя, что, кстати говоря, поражал римлян, когда они столкнулись с галлами. Вот этот некий азарт боевой. Конечно, не тоже был азарт, но главное – это дисциплина. Это слово латинское – дисциплина. Подчинение дисциплине. Вот что самое главное. И когда римляне столкнулись с галлами, на первых порах-то они испытывали большие сложности. Ну, элементарно, что средний рост римского мужчины был 1,65 м, а гальского – 1,80 м. То есть они казались страшно великанами. Но потом поняли, в чем слабость гальского войска. Галлы сильны первым натиском. Вот, да, собрались, бросились, азарт, но как только столкнулись с первыми трудностями, все, они, это дух погас. Римляне – это методичность. Это методичность, значит, главное – стойко выдержать первый натиск. А затем начинается методичный шаг римских легионов. Это свойство римского характера. Это стойкость и выносливость. Трудолюбие. Да, это тоже черта, вполне можем признать ее, свойственная римлянам. Опять-таки возьму военное дело. как сказал один римский полководец эпохи республики, а именно знаменитый полумифический Камил, тот самый, кто освободил Рим от галлов, ну, помните, историю, гуси Рим спасли. Наше войско строится на трех опорах. Это арма, оружие, виртус, доблесть, и опус, труд. То есть труд входит в состав воинских добродетелей. И как его дополнил уже римский полководец эпохи империи, который сказал очень мудрую фразу: чтобы поливать меньше крови, надо поливать больше пота. Поэтому где бы римское войско хотя бы на ночь не останавливалось, он тут же строил лагерь. То есть вал, на него частокол устанавливался, то есть уже они себя могли обезопасить от неожиданных падений. Но об этом буду рассказывать после даты, поэтому на этой теме останавливаться не буду. Суровое достоинство. Да, слово «дигнити» – достоинство было одним из очень популярных латинских слов, которые определялось значимость человека. Достоинство – это очень емкое понятие, которое включало в себя и твои собственные успехи, твои собственные заслуги, и заслуги твоих предков, и твое поведение. Ведь мы не знаем, какой был этот народ в обычном поведении. Возможно, и даже, скорее всего, как современный итальянец, народ был достаточно живой и эмоциональный. Но эта живость не была идеалом. Как выступали, кстати, и греческие, и римские ораторы? Это были нечто вроде статуи. То есть жестикулировать, как я сейчас делал, извините, да? Вот, это считалось моветон. Знаменитого реформатора Гая Граха осуждали за что? Он снял тогу с левого плеча, чтобы... Или правого, что-то запомнил. Короче, с одного плеча, чтобы иметь возможность этой рукой жестикулировать. Это неприлично. То есть достоинство – это собранность, сосредоточенность. И это отражает как раз крестьянский менталитет римлян. Римляне, конечно, надо было несколько такой крестьянский, тугодумистый. Почему они и грекам относились негативно? Пока этот римлянин что-то сообразит, уже хитрый наглый грек уже его обманул. То есть, конечно, здесь крестьянская основа сказывалась о римской культуре. Вот. Но из этого проистекало и следующее качество – непреклонная честность. Конечно, каждый народ считает себя честным, а своих соседей – лживыми и обманчивыми. Это несомненно. Но с другой стороны, с незапамятных времен, ну, согласно легендам традиции, со второго римского царя Нумы Помпилия, в Риме на Капитолии считалось святилище, чтобы был там храм построен, Фидес, богиня верности. И клятва верностью Фидес была очень важной. То же самое Полибий, кто же упоминал греческий историк, который еще застал Римскую республику в эпоху расцвета, накануне ее краха и кризиса, он с удивлением отмечал: римляне, вот им достаточно поклясться богине Фидес, и ты можешь быть уверен, он все сделает. А мы, греки, и клятвы приносим, и свидетелей приводим, и залоги друг другу даем, и все равно друг друга обманываем. Ну, можно бы сказать, Полибий, потерпи 100 лет. Когда римская гражданская община тоже оказалась в состоянии кризиса, там тоже все это уже стало иметь место. Но мы сейчас говорим о Риме эпохи расцвета. Зачем нам кризис? Как мой один коллега, кто занимается поздним Римом, я поинтересовался, а что там, почему вас привлекла именно эта тема? Мне вот интересна эпоха республики, когда все цветет, расцветает, когда силы народные просто блистают и расцветают. А он мне ответил: а мне нравится, когда все гниет, все разлагается. Ну, кажется, свои интересы, да. Я, конечно, сейчас рассказываю о Риме эпохи расцвета. Ну и справедливость, юстиция. Юстиция, основное слово «юс» – право, война должна быть справедливой. И римляне, создавшие этот изумительный феномен права, четкого, ясного, разложенного по полочкам, они прекрасно понимали. Была такая римская поговорка: высшее право – это высшая несправедливость. Они прекрасно понимают, что можно по законам обвинить невиновного и осудить его. То есть все законы будут соблюдены, а невиновный в тюрьме. Поэтому они много внимания уделяли и понятию справедливости на судах. Закон законом, но нужно и понимать ситуацию, что здесь будет справедливо. Кстати говоря, к вопросу вот о достоинстве. Я тоже вспомнил одно судебное разбирательство, которая говорит о значимости этого понятия достоинства. Кстати, для римлянина китайское выражение «потерять лицо» было очень актуально. Раз в 5 лет проводился, ну, в идеале, там, на самом деле могло меняться, проводился ценз, когда переписывали римских граждан, сенаторов и всадников, и за недостойные поступки могли из сенаторов и всадников исключить. Или даже просто, если их было 2 цензора, очень важно было, чтобы оба были согласны. Если один говорил «да», другой «нет», «нет» было сильнее. Это общий римский принцип в политическом деятельности. Так вот, если оба цензора согласны, мы могли поставить напротив имя гражданина значок «нота». Просто значок. Не обвиняю ни в чем, не предъявляя доказательств, но это на него бросало тень, он терял лицо. Правда, до следующих цензоров. Следующие цензоры могли эту ноту затереть, это значок убрать. Так вот, история, которая мне тут вспомнилась. Один очень известный, знатный римлянин, очень известный из аристократического рода, шел, это конец республики, первый век нашей эры, шел мимо суда, где пригласили обвиняемого. Он заглянул туда и сказал: «Я шел мимо, я не знаю, о чем идет судебное разбирательство. Я не знаю, кто этот гражданин и в чем его обвиняют. Я не знаю, виноват он или нет. Но когда я был консулом, он проехал мимо меня на коне и не спешился». Это оскорбление. Иисус сказал же: «Так что же мы слушать-то будем? Конечно же, виноват». Потому что достойный человек сказал, какие доказательства? Сказал человек уважаемый, достойный, а тот недостойный. Вот это наше современное равенство, когда по Конституции все равны, вот, и бомж, и уважаемый человек, нет, это неправильно все-таки, неправильно. Так вот, ну и добавлю от себя, мое восприятие римлян, то, что здесь голубень, синим цветом обозначено, рационализм. Да, вот, собственно говоря, эти мне в первую очередь римляне и нравятся. Я человек достаточно рациональный, так склонен к немецкой педантичности. А для меня страшно, если я вдруг опоздаю на занятия. Это было только в начале моей карьеры, больше такое не повторялось, да. Вот. И мне вот нравится вот эта рациональность. Вот все решать с помощью разума. Рациональность, систематичность, дисциплинированность, методичность. Ведь именно они и создали вот эту систему права. Настолько рациональную и организованную, что она до сих пор актуальна. Согласитесь, 2000 лет правовой системы быть актуальной, это просто из-за заряда уникального невозможного. Но это же есть. Она, конечно, модернизирована, приспособлена к современному реалию, но тем не менее. И, конечно, дисциплинированность. Дисциплина, понимаете, это как служба, служение некой высокой идеи. То есть ты не просто живешь для себя, ты должен этой идее служить. Вот чем для Рима была одной из ценностей, конечно, свобода, либертас. Либертас, свобода, слово они применяли и к варварам, но у них была другая либертас, другая свобода, которую мы назвали бы вольница. То есть это буйство собственных интересов, эгоистических интересов. Я так хочу, значит, так должно быть. Мы это называем анархией. Понимаете, это анархия. Ибо свобода должна учитывать и интересы других, в нашем рациональном понимании, то же самое и в Риме. Так вот, их свобода – это свобода, но при этом учет интересов других и, прежде всего, конечно, Родина. И, прежде всего, конечно, своя Родина. О чем я говорил в начале, да, о патриотизме. Так что вот это, конечно, мне очень даже нравится. И вот этот рационализм весьма полно воплотился в римских дорогах. Представляете, между крайними точками Римской империи было 5000 километров, а они построили 150 тысяч километров шоссейных дорог. Причем римляне не любили ни резких поворотов, ни подъемов. Если холм его срывали, низинка ставили на виадуке эту дорогу. Вот смотрите, аэрофотосъемка в Англии. Смотрите, римскую дорогу легко узнать. Вот она, прямая, как стрела идет, видите? А вот средневековая дорога, как пьяный прошелся. Вот она, римская. Да. Как они дороги строили? Вырывали ров глубиной 3-5 метров. Там укладывали камень, щебень, глину, для чего, чтобы дорога не проседала. Сверху либо булыжник, либо плиты. Плиты под наклоном, чтобы вода стекала. А вдоль дороги канавы, чтобы вода туда уходила. Правда, надо сказать все-таки, что вот так замощенные дороги были, конечно, вблизи городов. Когда, дальше годов уже была просто грунтовка, но тем не менее трамбованная грунтовка. Вдоль дорог стояли мильные камни, которые показывали расстояние от ближайших ворот Рима, именно от ворот, да, Рима. И даже такая мелочь, как вдоль дорог стояли камни. А для чего? Понимаете, тогда не было усёдел стремян, да, совершенно верно. Если человек слез с лошади, то залезть он был обратно весьма проблематично. Едет человек, едет по дороге, устал, видит камень, слез, погулял, потом с помощью камня опять залез. Даже здесь рационализм. Надо же подумать и о путешественниках на лошади, да. Просто камни стоят. Вот. Ну и вот как раз база колонны, которая поставлена была по императору Августе 20-го года нашей эры, где были обозначены расстояния до крупнейших городов Римской империи. Ну, правда, повторяю, что эти расстояния были не от этой базы, как у нас нулевой километр здесь рядышком находится, да, а все-таки от ближайших римских ворот. И она стоит не совсем на том месте, где она была в древности. Чуть-чуть вот на меня, если ее продвинуть, она там стояла. Но, тем не менее, видите, сохранилась и эта база. Первая римская дорога была построена в 312 году до нашей эры. Столица дорог, Апиева дорога, как видите, до сих пор, конечно, ремонты были, но до сих пор она еще сохранилась. И почему же плохо сохранились другие римские дороги или вообще не сохранились? А надо сказать, что современная железнодорожная сеть, она как раз полегает по римской дороге, поскольку они рационально провели эти дороги. И вот здесь перед вами сеть крупнейших дорог на этой карте Римской империи. Но она не показывает всей значимости этих дорог. Вот не знаю, покажется ли у вас на экране, обратите внимание, современная Англия и Франция, сколь разветвленная система дорог была построена. Это все Рим. Знаете, когда мы говорим Греция, первое, что приходит на ум, это великолепные храмы. Конечно, в Риме тоже были храмы, но здесь они были учениками, прежде всего, этруссков и греков. Но когда мы говорим Рим и постройки, первое, что приходит на ум, это утилитарные постройки, это полезные постройки. Вот смотрите, знаменитый Понт-Дюгар на юге Франции, это и акведук из трех ярусов, и дорога через реку Гар, которая подавала воду за 48 километров. Очень полезная постройка, но она же и красива. Разве она не красива, посмотрите. Красиво и полезно, это римский принцип. Вот еще знаменитый акведук Сеговия. Польза и красота для римлян были, в принципе, были синонимы. Это римский подъемный кран. Ну и здесь, пожалуй, опять вспомню Катона Старшего. Он был еще мастер афоризмов. Вот один из афоризмов, который вот этот момент очень хорошо иллюстрирует. Однажды он видел, как некий юноша по греческой моде занимается гантелями. Ну, то есть, понятно, что такое гантели. Воздух перемалывает. Он подошел к нему и сказал: «Ты бы лучше скопал бы два югера виноградника, ну, то есть полгектара виноградника». То есть, понимаете, прагматизм, да? То же самое физическое упражнение, но и людям польза. Это Рим. Это Рим. Поэтому Рим не дал крупных философов. Надо сказать, что философия отношений там была, опять-таки, крестьянская, недоверчивая. Вот, также и к литературному творчеству все-таки долгое время господствовало негативное отношение. И в этом плане Рим были ученики греков. Это да. Но вот в плане построек утилитарных, полезных, здесь, пожалуй, Рим не превзойти. Ну, вот многоэтажные дома, знаменитые римские юнсулы, это остатки в Осте, городской порт. Вот до 6 этажей такие дома доходили. Внизу лавки, как у нас тоже магазины располагались, этих домов. Римляне задумались и над канализацией. Это самое для большого города, а в Риме в конце первого века до нашей эры было около миллиона жителей, и это актуально. Вот вход в систему канализации, называлась она Клоака Максима, которую начали строить еще в VI веке до нашей эры, еще в царский период. Вот такая она большая, здесь может человек на лодке спокойно проплыть. Но, правда, ее перекрытие – это начало II века до нашей эры. А вот выход современной этой Клоаки Максима, она до сих пор является частью канализации города Рима. Правда, в средние века она была заброшена, но в конце 19 века реанимирована и до сих пор она служит. Туалеты тоже вещь важная, как ни смейся, это часть нашей жизни. И в Риме строили общественные туалеты, особенно этим прославился император Адриан, это начало 2 века нашей эры, он просто какой-то был любитель строить туалеты. Даже были VIP-туалеты, где сбрызгали ароматы и играла музыка, музыканты, да, вот. Ну, поскольку народ римлян были общительный, то вот такой туалет, да. Никаких, конечно, перегородок никогда не было, вот это не стеснялись природных явлений, но тем не менее, да, вот. Вот. Здесь изображение из ости ресторана. На этих полочках стояло то, что продается. Это из Помпей изображение, таверны. Здесь в этих, сказать, кружках находились пифосы, и там была еда, которую подогревали. Ну, это и конструкция такой таверны. Ну и, конечно, римляне послали своими банями. Римляне первыми изобрели центральное отопление. То есть под домом или баней горели печи, и, как видите, горячий воздух по пустотам в полу и в стенах поступал наверх и подогревал, ну, прежде всего, конечно, эти самые бани. Вот как раз здесь то была конструкция, а здесь реальный остаток вот этого центрального отопления в Риме. Вот здесь всех пол накладывался, а внизу циркулировал горячий воздух. Но мне нравится эта картиночка, это мозаика из бань. Вы снимаете стригели, как римляне мылись, у них же не было мыла, поэтому намазывались маслами разными, занимались спортом, потом стригелями, это маслами, с грязью и себя снимали. И поскольку понятно, что при центральном отоплении пол в банях будет горячий, как видите, и такие тапочки, потому что вьетнамки изобрели не во Вьетнаме, а то же самое в Риме. Ну и надпись мне нравится здесь: «На здоровье тебе помыться». Вот. Ну опять разговор о римской рациональности. Римский швейцарский нож. Эпоха империи, но тем не менее отражает то же самое римское стремление к рациональности. Все, что надо, здесь есть. Римская счетная доска, абак. И даже это реальный хлеб, обугленный, найденный в Помпеях, заметьте, он сделан так, что можно было легко разломить. Даже в хлебе и та рациональность. Ну, здесь понравилась эта форма для ручки хлеба в виде зайчика. Зайчика, да. Статуя некого царя эпохи эллинизма, какого неизвестно, найденная в Риме. Почему я здесь привел? Если посмотрите, то вот здесь можно обнаружить то ли буквы, то ли цифры. Ну, значит, что цифры в Риме были происхождением от буквы. Когда эта надпись появилась, неизвестно, вот, но мне хочется думать, что это инвентарный номер на этой статуе, поскольку, естественно, она была помещена в казну. Кажется, был царем, а стал инвентарем. И даже в области посещения борделей и та же самая рациональность. Посещать бордели не запрещалось, это не было преступлением, но и не поощрялось. И вот стесняясь, человек приходит в бордель, покупает такой жетончик, где обозначено, что он купил, идет молча, дает проститутке. Если она не знает цифру, то там и с другой стороны просто самооценка изображена, и она знает, что он купил. Все четко, ясно, продумано, логично, и никаких лишних телодвижений. Ну и последнее, чем я хочу завершить эту лекцию. Есть три сферы интеллектуальных занятий, которые в Риме всегда почитались. Это занятие религией. Понимаешь, почему? Ты помогаешь гражданам выстраивать отношения с богами. Это полезно для общества. Это занятие правом. Понятно, ты помогаешь гражданам выстраивать отношения между собой. И третье – это история. Ты записываешь слава деяния предков, чтобы воспитать граждан. Заметьте, все для граждан. То есть и даже интеллектуальные занятия, они преследуют цель служению обществу. И вот здесь перед вами Вергилий, знаменитый римский поэт. Ну, условно говоря, для римлян Вергилий, что для нас Пушкин, чтобы было понятно, да, по его значимости. Заметьте, с одной стороны у него стоит Мельпомена, знаменитая мозаика из музея Бордо в Тунисе, а с другой стороны муза истории Клио. Он создатель римского национального эпоса «Энеида». Ну, вот здесь. И, кстати говоря, на свитке, кто он держит перед собой, это самые строчки из его «Энеиды». Здесь Клио. И вот что удивительно, римское сознание, оно было исторично. Это уникальное явление. Для архаического общества оно совершенно не характерно. Вспомните начало «Капитанской дочки», когда отец спросил у матери: «А сколько лет нашему сынку?» Как мать ответила? Как мы сейчас отвечаем? Забыл, сколько тебе лет, вспомнил, когда ты родился, и просто математикой получаешь. А она ответила: он родился, когда там Акулина кривела, когда то-то случилось, то случилось. То есть событийно. Для римляне знали свое день рождения. Вот эта надгробная надпись безвременно умершего мальчика, здесь указано, что он прожил 3 года, 4 месяца и 18 дней. Какой точностью это посчитали. А дело в том, что в Риме даже для политики было важно знать, когда ты родился. поскольку был принят закон, который определяет, в каком возрасте можно на какую должность претендовать. Поэтому и очень было почетно победить СОАНу, свой год, когда уже можно, и ты в этот год занимаешься должность. Поэтому для этого нужно было знать свой день рождения. И поэтому, что совершенно уникально для архаического общества, римляне праздновали день рождения. Это письмо, найденное в рве около одного из фортов на линии Адриана, это на севере Англии, кто защищал их от варваров. Здесь жена командира этого форта приглашает жену командира соседнего форта к себе на день рождения и говорит: ты сделаешь очень хорошо, если придешь ко мне, мой день рождения будет поэтому мне гораздо приятнее, передай привет своему сыну, сынишке, там, мужу и так далее. То есть как наше приглашение на день рождения. Я говорю, уже здесь римское сознание уникально, оно исторично. Оно исторично, что, прям скажем, редко встречается. Ну и надо сказать последнее, что уровень грамотности в Риме был весьма высок. Здесь сцена из рельефа музея Майнца в Германии, где, как видите, школы вот, и его ученики. Знаменитая фреска из Помпей, это адвокат нарисовал своих родителей. Видно, что они люди простые. У мамы прическа для того времени уже устаревшая, у папы грубые руки, но обратите внимание, мама держит в руках записную книжку, она умеет писать и читать. А папа держит свиток, купленный в магазине, поскольку вот этот, видите, здесь ярлычок красненький, говорит, что это не пиратская копия, а купленная в магазине. И они дали своему сыну образование. Он стал адвокатом. Ну, вот такими палочками писали повозку. Ну, завершил свою лекцию отрывком из «Сатирикона Петрония», где один военнопущник, бывший раб, простой человек, пишет о своем, говорит о своем сыне. Чуть свободная минута, и головы от стола не поднимет. Толковый, хороший мальчишка. Я купил несколько книжек, пусть немного понюхает закону. Для дома пригодится, да и ему хлеб будет. Я ему каждый день так и говорю: прими гений. Знай, чему бы ты ни учился, ты учишься для себя. Вот я своим студентам говорю. Не для мамы, не для подруги, тебе с этим дипломом жить. В конце концов. Посмотри на стряпчего Фалерона. Не учись он, да у него бы сегодня куска хлеба не было бы. И как завершение. Образование – великое дело, с ним не пропадешь. Это говорил бывший раб, человек необразованный, но он понимал. Золотые слова. Спасибо за внимание.
Осталось время буквально на 1-2 вопроса. Если есть желающие, поднимите руку, я подойду с микрофоном. Микрофон.
Ну, так как, я думаю, многие не дойдут до второй лекции, потому что дела-дела, что порекомендуете почитать для общего образования по теме Рима?
Ну, я, наверное, в всяких комментариях-то укажу. Я бы здесь сказал так. Из учебных пособий, вот лучшее, что можно, оно, конечно, толстое, 800 страниц, да, но читается очень легко. Это Буданова, Токмаков, вы можете запомнить, Токмаков основной автор, да, или Буданова, она стоит первой в списке авторов, да, но основной писал Токмаков. Это мой товарищ, мы вместе с ним учились. У него есть литературный дар, был, точнее, он, к сожалению, скончался. Знаете, вот читать легко. Ну, как он хотя бы название главы? «Германик» или «Прерванный полет римского орла». Уже хочется узнать, что случилось с этим орлом, да? Вот, то есть Буданова, да? Буданова. Вот, «История Рима», «Дани Рим» называется. Вот, мне понравилось, хотя, скажем, неоднозначно это встретило реакцию, видел и негативные. Книга переводная Мэри Бирд, вот «История Рима», она подана для тех, кто уже Рим кое-что знает, то есть там нужно все-таки уже знать историю Рима. Но мне понравилось ее изложение. Это известная исследовательница римской религии, очень знающий человек, Мэри Бирд, «История Рима». Да, «История Рима». Вот. Вот эти две работы порекомендовал бы. Учебник вузовский, который по Риму есть, ну, прямо скажем, кто его одолеет до конца, тот герой, он очень скучный. Он, в принципе, хороший, но он скучный, просто не знаю, как так можно испортить такой прекрасный материал. Но другого у нас пока что нет. Ну, это учебник МГУшный, «История Древнего Рима». А, пожалуйста, еще один подробный, старый учебник, Ковалев Сергей Иванович, «История Древнего Рима». Вот. Учебник, конечно, старый, он написан был в 1946 году, потом переиздавался, вот. Но он очень подробный, и с точки зрения фактуры, там, знаете, как энциклопедия можно использовать его. Ну и вот есть энциклопедия по Риму переводная, вот, Атков, по-моему, автор, да, вот, где просто чисто информацию получить, там, смотрите, ей можно доверять. Вот, ей можно доверять.